Вот один из простых законов книги джунглей. Этот закон должен быть ясен и для тупиц. Если в беде кто, шапку пусти по кругу, кто бы он ни был, преступник или джентльмен. Настоящее его имя было Боб Брасерс, а прозвище ему дали Верзила, Жираф, Шапка по кругу. Ростом он был примерно 6 футов 3 дюйма, сложен нескладно, костлявый, лицо какое-то бурое, а глаза серые. Мне всегда нравился этот тип обитателя австралийских зарослей. Казалось, чем выше они ростом, тем добродушнее. Однако кулаки у них крепкие, и они могут послужить человеку, который хочет подраться, и самым добродушным образом зададут трепку грубияну. Такие люди любят нянчить чужих младенцев и колоть дрова, таскать воду и оказывать мелкие услуги обремененным работой женам обитателей зарослей. На нем был костюм из грубой шерстяной материи на 2 номера меньше, чем нужно. И его лицо, шея и большущие костлявые руки были покрыты крупными и мелкими веснушками.
«Надеюсь, я тебя не потревожил!» – закричал он, наклоняясь над моей койкой. «Но есть тут один парень!»
«Чего орешь?» – перебил я его. «Я не глухой».
«Ох, прости, пожалуйста!» – гаркнул он. «Я и не знал, что ору. Я тебя принял за того глухого. Беды не будет, если я тебя разбужу».
Был часов 9 утра, и хотя утро воскресное, никакой беды не было в том, что я проснулся. Но жираф принял меня за глухого стригача овец, ночевавшего здесь в бараке и походившего на меня лицом, и добродушно заорал во всю глотку, так что разбудил весь барак.
«Есть тут один больной стригач, который подбирал шерсть в Белобонге», — сказал он. «В первую же неделю он выбыл из строя и с той поры лежит здесь. Сегодня его, наконец, отправляют в Сидней в больницу поездом. Сейчас его погрузят на тележку и повезут на станцию. Вот я и подумал, не худо было бы обойти всех с шапкой и собрать для него кое-что. В Сидней у него жена и ребятишки».
Шапка была настоящая капустная пальма. Одна из тех, что служит всю жизнь. Она отличалась красивой окраской, собственно говоря, стала почти черной от времени и непогоды, а вокруг тульи был новый ремешок. Я заглянул в нее и увидел грязную фунтовую бумажку и немного серебра. Я бросил 0,5 кроны, больше, чем мог уделить, потому что был еще новичком в Биг-Белобонге.
«Спасибо, — сказал он, — теперь вы, ребята. Лучше бы ты носил шапку на голове, деньги в кармане, а доброту где-нибудь в другом месте», – проворчал Джек Самогон, с трудом приподнимаясь на локте и нащупывая под подушкой 2 полукроны. «Вот тебе 2 половинки», – сказал он. «Получай, ради бога, не мешай спать».
Бывший джентльмен, игрок, перевалился на другой бок, повернув от стены свое красивое беспутное лицо. Он лег спать, не раздеваясь. С большим трудом засунул руку в карман слишком узких брюк, извлек пачку банковых билетов фунт стерлингов, но не мог найти серебра. «На», — сказал он жираф, — «могу дать фунт. Уж так и быть рискну. Получай».
«Ты сегодня не в себе, бывший джентльмен», – пробурчал Боген. «Это тебе не чертовы скачки».
«Может быть, и не в себе», – сказал бывший джентльмен и снова повернулся к стене, положив под голову руку.
«Ты бы тоже мог дать что-нибудь, Боген», – сказал жираф.
«А что с ним такое, с этим больным?» – спросил Боген, доставая из-под матраса штаны.
Жираф что-то ответил в полголоса.
«Ах, так его и этак», — сказал Боган. «Ладно, даю 0,5 фунта».
Четвертый, которого все в глаза называли Баркурот, а за спиной подлец, пьянствовал всю ночь, и даже сногсшибательные эпитеты Богана не могли его разбудить. Тогда Боган поднялся с кровати и, призвав всех нас, проклятое бабье стадо, в свидетели того, что он собирается сделать, перевернул пьяницу на спину и принялся обыскивать карманы, пока не нашел 5 шиллингов, которые и бросил в шапку. А Баркурот, наверное, и по сей день не ведает, что когда-то принял участие в добром деле. Жираф приступил к глухому стригачу в смежной комнате. Я слышал, как ребята ругали Верзилу за то, что он их разбудил, и глухаря, которого сочли поначалу виновником шума. Я слышал, как проклинали жирафа в следующих комнатах и осыпали руганью на веранде, где спало несколько стригачей. А потом я поднялся с кровати. Жираф заботливо укладывал тюфяк и подушки в тележку, а потом вынесли человека, похожего на труп, и уложили в двуколку. Когда повозка тронулась, хозяин барака, толстый, бездушный на вид человек, сунул руку в карман и положил 1 фунт стерлингов в шапку. Жираф взял лошадь под усы и повел ее по направлению к железнодорожной станции, выбирая самые ровные места, а 2-3 парня пошли вслед за ним, чтобы помочь усадить больного в поезд. Жираф был уроженец Виктории из Бендиго. Он был хорошо известен в Бурке и хорошо известен многим стригачам овец, которые стекали сюда за сотни миль из бескрайних выжженных солнцем зарослей. Ему поручали хранить ставки, когда бились об заклад. Он был банкиром пьяниц, миротворцем, если представлялась такая возможность, третейским судьей или секундантом в угоду парням, завязавшим драку. Он был старшим братом или дядей для большинства ребятишек в городе, последней судебной инстанцией, когда дети во время школьного пикника затевали спор после бега на приз, судьей во время их драки и другом всех чужаков. Однажды одноглазый Боген закутил и к концу кутежа сорвался с цепи и побил почти все стекла в окнах трактира. А наутро в полицейском суде на него наложили большой штраф. В обеденную пору я встретил жирафа и его шляпу, в которой болтались для почина 2 полукроны.
«Прости, что беспокою тебя», — сказал он, — «но одноглазый Боген не может уплатить штраф. Вот я и подумал, не уладим ли мы для него это дело. Он совсем неплохой парень, когда не пьет. Худо бывает только, когда он выпьет лишнего».
Много рассказывали анекдотов о нем и его шляпе. Рассказывают, что шляпа раньше принадлежала его отцу, на которого он походил во всех отношениях. И так долго путешествовала она по кругу, что тулья стала тонкой, как бумага. Рассказывают, что когда новый губернатор посетил Бург, жираф случайно оказался на платформе и, добродушно улыбаясь, стоял у выхода. Местный подхалим энергично толкнул его локтем и сказал грозным шепотом: «Сними шапку». «Почему ты не снимаешь шапку?»
«А зачем?» – сказал жираф. «Что, разве у него худо с деньгами?»
Большим успехом пользуется такой рассказ. Когда прошел биль о жаловании членам парламента или когда к власти пришла рабочая партия, не помню, какому именно случаю приурочили этот анекдот, жираф заразился общим энтузиазмом, влил в себя несколько стаканов пива, бросил в шапку 1 фунт стерлингов и начал сбор. Ребята давали в силу привычки и давали не скупясь, одушевленные победой и пивом, а когда шапка вернулась к жирафу, он застыл, держа ее перед собой обеими руками и тупо уставившись в нее. Наконец его осенило.
«Ах, будь я проклят, так ведь это я устроил сбор в свою пользу!» – воскликнул он.
Всем было известно, что я состою сотрудником Сиднейского бюллетеня и ряда других газет. У жирафа шишка благоговейного уважения была очень велика, и особенно сильно она распухала, когда дело касалось больных и поэтов. Он относился ко мне с таким почтением, какого обитатели джунглей обычно не оказывают человеку, и, как казалось мне иногда, с какой-то особой странной деликатностью. Но однажды он меня удивил.
«Прости, что побеспокоил тебя», — начал он с пристыженным видом. «Я не знаю, интересуешься ли ты спортом, но одноглазый Боген и Баркурот устраивают потасовку на берегу Белобонга как раз сегодня вечером».
«Что они устраивают?» – переспросил я.
«Маленькую драку до решительной победы», – сконфуженно пояснил он. «А чтобы расшевелить ребят, наши парни стараются собрать пятерку на приз. Одноглазый Боген и Баркурот обозлились друг на друга. Дурная кровь играет. Не худо было бы ее выпустить».
Помню, славный был бой. Не менее 40 пропитанных кровью носовых платков или утиралок зарыли в яму на поле боя. И весь вечер жираф помогал накладывать заплаты на дуэлянтов. Позднее он устроил маленький сбор в пользу побежденного. Им оказался Баркурот, несмотря на имевшееся у него преимущество в виде второго глаза. Однажды я стоял на пороге большого западного отеля, как вдруг...
«Прости, что побеспокоил тебя. Так уж выходит, что я всегда тебя беспокою. Но есть тут одна... женщина и девушки».
Я посмотрел вниз, едва ли не в первый раз. Я смотрел на него сверху вниз, и там стоял жираф, и в руках он держал шапку.
«Ладно, Боб», — сказал я, и бросил полкроны.
Рядом толпились стригачи, и вскоре завязалась перепалка. Выяснилось, что это женщина и девушки приехали из Сиднея к концу сезона стрижки и сняли коттедж в предместье города у опушки джунглей. Неприятности начались на этой неделе после драки, происшедшей в их заведении. На них наложили штраф, полиция сделала им предупреждение, а хозяин выгнал из дому.
«Это называется хватать через край, жираф», — сказал один из стригачей. «Эти девки... выудили у нас немало, можешь о них не беспокоиться. Денег у них уйма,
и мне на что купить билеты в Сидней», — сказал жираф. «К тому же маленькая девица больна, а у двух других ребятишки в Сидней».
«Да ты такой-сякой откуда знаешь?»
«А как же, одна из них пришла и рассказала мне все».
Поневоле все заржали. «Слушай, Боб», – мягко сказал Билли Вуд, секретарь чернорабочих, – «брось ты валять дурака, ребята над тобой потешаются. Просто эти девицы хотят выудить из тебя деньги. Должно быть, одна из них пришла к тебе и скулила, и хныкала. Ты их не знаешь, им ничего не стоит пустить слезу. Мало ж ты имел дело с женщинами, Боб.
Она не скулила и не хныкала», — возразил жираф. «Она смотрела прямо в глаза и рассказала мне все».
«Послушай, жираф», — сказал Митчелл, — «вот уж никогда бы я этого о тебе не подумал. Мы все считали тебя единственным девственником к западу от реки. Я был уверен, что ты высоконравственный молодой человек. Не воображай, пожалуйста, что если тебя грызет совесть, то и всех она должна грызть».
«У меня с ними никаких дел не было», — заявил жираф. «Я такими вещами не занимаюсь, а вот другие ребят. И, по-моему, было бы не худо, если бы они помогли этим девушкам выпутаться из беды».
«Дрянные девки», — сказал Билли Вудс. «Ты их не знаешь, Боб.
Брось ты о них беспокоиться, они этого не стоят. Спрячь деньги в карман, ты им найдешь лучшее употребление еще до следующей стрижки.
Вероятно, неплохие женщины, но не думаю, чтобы они были хуже того, чем их сделали мужчины.
Я знаю только одно. Этих четырех женщин выставили из дому, денег у них нет, и любая женщина в бурке, и полиция, и закон, все против них. А хуже всего для них то, что они женщины. Вы же не думаете, что они могут тащиться со своими узлами пешком все дни? Да будьте у меня деньги, я бы не стал вас беспокоить, я бы сам заплатил за проезд. Смотрите, вон они стоят, и одна из девушек плачет. Только бы они не заметили, что вы смотрите.
Они стояли у изгороди на другой стороне улицы, ведущей к станции. Одна из девушек облокотилась о верхнюю перекладину изгороди и закрыла лицо руками. Другая старалась ее утешить. Третья девушка и женщина стояли, повернувшись в нашу сторону. Женщина была красива. У нее было суровое лицо, но, возможно, таким сделала его жизнь. У третьей девушки вид был вызывающий, и вместе с тем казалось, что она вот-вот заплачет. Она подошла к девушке, плакавшей у изгороди, и обняла ее за плечи. Женщина повернулась к нам спиной и стала смотреть вдаль за огороженный загон. Шапка пошла по кругу. На следующий день после работы, под вечер, когда спала жара, мы сошлись с жирафом у реки и уселись на крутой, сушеной солнцем насыпи.
«Я слышал, что ты проводил сегодня утром своих подруг, Боб, — сказал я, — и пожалел о своих словах, прежде чем он успел ответить. «Вовсе ни мне, ни подруги, — сказал он, — четыре жалких женщины, и все тут. Я подумал, что не очень-то им будет приятно стоять и ждать в толпе на платформе. Вот я и предложил купить им билеты и сказал, чтобы они ждали за вокзалом.
Как ты думаешь, что они сделали, Гарри? Им пришло в голову поцеловать меня.
Да неужели?
Да, они бы и поцеловали меня, не будь я таким долговязым. Будь я проклят, если они не принялись целовать мне руки.
Да что ты говоришь?
Ей-богу.
А после этого мне почему-то вдруг не захотелось выйти с ними на платформу. К тому же они плакали, а я видеть не могу, когда женщины плачут.
Но ребята усадили их в пустой вагон.
Он призадумался, потом мечтательно произнес:
«Чертовски добрые есть люди на свете!»
Я тоже так думал.
«Боб, — сказал я, — ты холостяк. Почему бы тебе не жениться, не обзавестись семьей?»
«Я как будто и нравлюсь девушкам, — сказал он. Но дальше этого дела не идет. Беда в том, что я такой долговязый, а меня все как будто тянет к маленьким девушкам. Вот, например, в Бендиго была одна маленькая девушка, которая мне не на шутку приглянулась».
«А она тебя не захотела?»
«Да, похоже на то».
«А ты ее спросил?»
«Ну да, спросил напрямик».
«Что же она сказала?»
«Смешно, говорит, было бы смотреть, как она трусит рядом с такой дымовой трубой, как я. Может быть, это она не всерьез. Много есть маленьких женщин, которым нравятся рослые мужчины». Я и сам так подумал, но мне это пришло в голову позже. «Может быть, это она не всерьез», — сказала. «Мне кажется, дело было в том, что у нее сердце ко мне не лежало, и она хотела отвадить меня полегоньку. Понимаешь ли, ей не хотелось меня обижать. Она очень добрая девочка».
Там, откуда я родом, встречаются ужас до чего высокие парни. Я знаю двоих, которые женились на маленьких девушках.
Боб, помолчав, сказал я, а ты не попробовал еще разок попытать счастье с этой маленькой девушкой в Бендиго?
Нет, ответил он, что толку? Она славная девочка, и мне не хотелось надоедать ей. Я не таковский, чтобы лезть, когда в тебе не нуждаются. Но после того, как она намекнула, я почему-то не мог оставаться в Бендиго. Вот я и решил перебраться в эти края и поболтаться год-другой.
И ты ни разу ей не написал?
Нет.
Спустя несколько дней я поехал в Сидней. Последний, кому я пожал руку из окна вагона, был жираф, который сунул мне что-то, завернутое в кусок газеты.
«Надеюсь, ты не обидишься», — сказал он. «Ребята думали, что, может быть, ты не при деньгах. Так вот они и собрали 1-2 саверена, чтобы было у тебя на что погулять в Сидней».
Я вернулся в Бург до начала следующей стрижки. В первый же вечер я случайно столкнулся с жирафом. Он показался мне странно озабоченным, но шапка была у него на голове.
«Мне бы хотелось рассказать тебе кое о чем», — сказал он. «Я только что получил письмо. Письмо от той маленькой девушки из Бендиго. Все это оказалось ошибкой. Мне бы хотелось, чтобы ты прочел его».
Это было хорошее письмо. Письмо маленькой девушки с большим сердцем. Все эти месяцы она надрывала себе сердце из-за этого большого осла. Оказывается, он уехал из Бендиго, не попрощавшись с ней. «Ты поедешь, Боб?» – спросил я.
«Ей-богу, я бы завтра же сел в поезд, вот только денег у меня нет. Придется ждать до конца стрижки».
Накануне отъезда Боба Том украл его шапку. Для почина Митчелл бросил саверен.
«Стоит того, — сказал он, — зато мы от него отделаемся. Наконец-то вздохнем свободно. Когда уедет жираф, а с ним его проклятая шапка, меньше будет всяких несчастных случаев и попавших в беду женщин. Как бы там ни было, а здесь в городе он словно бельмо на глазу, да и мне он действует на нервы. Эй, вы грешники, выкладывайте деньги, принимаем только суверены и полусуверены».
На рассвете следующего дня Том Холл прокрался в комнату жирафа. Жираф мирно спал. Том положил шапку подле него на стул. Сбор оказался рекордным. Кроме пачки денег, в тулье шляпы была трубка в серебряной оправе с футляром, самую лучшую, какую можно было купить в Бурке, золотая брошка и несколько безделушек, не считая безобразной открытки, изображавшей мужчину в блузе, прогуливающегося по комнате с двумя близнецами на руках. Том хотел было потрясти жирафа за плечо, как вдруг заметил огромную ступню из полярда ширококостой голени, торчавшей с кровати. Соблазн был слишком велик. Том взял волосяную щетку, ловко ударил тыльной ее стороной по тому месту, где ноготь на большом пальце врос в тело, и улизнул. Сначала мы слышали добродушную ругань жирафа. А затем наступило красноречивое молчание. По нашим предположениям, он уставился на свою шапку. Все мы пришли на станцию провожать его. Ждать пришлось довольно долго. Жираф как будто не мог совладать с собой.
Здесь, на этом свете, попадаются ужас, до чего хорошие люди, сказал он. Не забудь о них, Гарри, когда создашь себе имя своими писаниями.
Вы меня не поцелуете, Боб? Спросила рослая и красивая буфетчица из большого западного отеля, когда раздался звонок.
Ну что ж, я не прочь поцеловать вас, Элис, сказал он, вытирая губы, но я, знаете ли, собираюсь жениться». И он поцеловал ее прямо в губы. «Нет ничего лучше, как заранее поупражняться», — сказал он, ухмыляясь всем вокруг.
Мы нашли, что он делает изумительный успех. Но в последний момент что-то нарушило его спокойствие.
«Послушайте, ребята», — нерешительно начал он, засунув руку в карман, — «право не знаю, куда мне девать все эти деньги. Есть тут одна бедная прачка. Она обварила себе ноги, когда снимала с огня котел с бельем.
Мы впихнули его в вагон». Он высунулся из окна примерно до пояса и неистово размахивал шапкой, пока поезд не скрылся в зарослях. И вот, когда я сижу и пишу при свете лампы в полдень в центре великого города, где царит мелкое социальное лицемерие, безнадежная и убогая нищета, невежественный эгоизм, эгоизм варварский и культурный, и где на благородные героические усилия смотрят хмуро или с равнодушным пренебрежением, я как будто вижу, вот врывается в комнату солнечный свет, а над моим стулом склоняется долговязая фигура и...
«Прости, что побеспокоил тебя, всегда я тебя беспокою, но есть тут одна бедная женщина,
и мне хочется увековечить его память».